Глава 14. Дисциплина в семье. Воспитывать послушание в семье – одна из практических сторон отцовства. Это воплощение в жизнь библейских принципов воспитания детей и исполнение данной Богом заповеди «Наставь юношу в начале пути». Смотрите притчи 22.6. Только так можно добиться результатов, которые бы прославили Бога и удовлетворили нас. Приучать детей к послушанию иногда кажется противоречивым делом. Мы причиняем боль и одновременно указываем, как ее избежать. На какое-то время воспитание делает жизнь ребенка неприятной, зато потом доставляет покой и удовлетворение. Рука об руку с послушанием следует порядок. В той семье, где дети научены послушанию, непременно установлены нормы и правила поведения. Все члены такой семьи знают, что от них ожидается до того, как им скажут об этом. Наверняка вы бывали в семьях, в которых царит беспорядок. Его не так уж трудно заметить. Дети, предоставленные сами себе, делают все, что им вздумается. Когда они чего-то хотят, они просто берут, никого об этом не спрашивая. Однако такой образ поведения не приносит им счастья. Родители пытаются навести порядок криками и угрозами. Их дети вряд ли уважают других людей. В таком доме нет ни покоя, ни уюта. В таких семьях наказание, как правило, привычно, однако оно редко дает желаемые результаты. Почему так происходит? Потому что в семье нет истинного послушания и порядка, нет установленных правил поведения. И напротив, вам приходилось бывать в таких семьях, в которых царит образцовый порядок. Нет, это не жесткий контроль со стороны родителей, а спокойные, доброжелательные отношения между старшими и младшими. Здесь каждый с удовольствием делает порученное ему дело. Разве нам не хочется, чтобы все наши семьи были именно такими? Этого желает и Бог, потому что такая семейная жизнь приносит добрый плод в жизни каждого ее члена. Приятная, спокойная атмосфера не создается сама по себе. Отцы должны прилежно внедрять библейские принципы в жизнь семьи, наставлять детей и давать им пример правильного поведения. Мы со всей серьезностью должны осознавать, что ответственность за послушание в семье лежит в первую очередь на отцах. Несмотря на то, что научить детей послушанию – весьма важная обязанность отца, она может выполняться неверно и приводить к разногласиям. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших» – Ефесянам 6:4 предупреждает Библия. Необоснованные или непоследовательные требования, предъявляемые к детям, порой приносят больше вреда, чем пользы. Чтобы преуспеть в деле воспитания послушания у детей, мы должны знать цель, к чему стремимся и для чего. Цель – дисциплинирование. Мы уже говорили, что одна из целей, для чего необходимо привить детям послушание – это покой и порядок в семье, благодаря чему наш дом будет уютным и привлекательным местом. Дисциплинирование дает каждому члену семьи чувство безопасности и уверенности, необходимое для полноценных взаимоотношений с окружающими. Еще одна цель – правильное отношение к старшим. Послушные дети подчиняются старшим. К ним относятся учителя, родственники, соседи, друзья родителей. Дети должны с уважением относиться к старшим. В будущем им придется уважать своего начальника. Взрослым детям придется также считаться с множеством различных правил и законов. Например, с правилами дорожного движения, с законами налогообложения, с правилами техники безопасности на рабочем месте. Непослушные дети, даже взрослые, доставляют много переживаний как самим себе, так и окружающим. С другой стороны, наученные послушанию, дети имеют хорошее основание для полноценной жизни. Послушные дети уважают права других людей. Неуважительное отношение к окружающим даст знать о себе большими неприятностями, раздорами во взаимоотношениях между братьями и сестрами, проблемами с друзьями и одноклассниками, с сотрудниками и вообще со всеми людьми, с которыми придется сталкиваться в жизни. Родители, приучающие детей к послушанию, причиняют им намного меньшую боль, нежели мир, который будет презирать их в будущем. Чем раньше дети уяснят основные правила человеческого общения, тем лучше будет для них и легче для нас. Воспитание послушания подготавливает детей к повиновению Богу. Отец должен хорошо понимать, что дети рождаются с греховной природой, и если они пойдут у нее на поводу, она отдалит их от Бога. Отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери, притчи 29.15, а также вызывает на себя суд и гнев Божий. Послушным детям, уважающим родителей, немного легче смириться перед Богом и подчиниться Его воле. Усвоив однажды, что отказ от своеволия и послушания родителям приносит покой и умиротворение, дети легче покоряются воле Божьей. Чтобы исправить неприемлемое поведение ребенка, родители не должны ждать, пока он покается. Например, если дочь нескромно одевается, необходимо сразу принять соответствующие меры. Мы не имеем права ждать, когда Господь через рождение свыше исправит то, что призваны делать родители. Если мы позволяем необращенным детям делать то, что не соответствует требованиям Библии, в надежде, что они после покаяния с радостью воспримут новые нормы поведения, то нас, вероятнее всего, ждет большое разочарование. Воспитание послушания – это внешнее влияние на ребенка, которое в конечном итоге приводит к внутренней самодисциплине. Следует, однако, заметить, что для развития внутренней самодисциплины одного внешнего влияния недостаточно, хотя именно оно формирует ее. Детям, приученным к послушанию и порядку, проще быть дисциплинированными, и, как ни странно, чаще всего им нравится дисциплина. Послушание для человека является основой духовной победы. Нам всем приходится сталкиваться с греховными наклонностями нашей плоти. Не секрет, что людям, которых в детстве не ограничивали и которые жили с идеей «я свободная личность», намного труднее одержать победу над своей плотью. Такие люди, скованные греховными привычками и не имеющие сил освободиться, находятся в рабстве у сатаны. А те, кого в детстве ограничивали, наказывали и учили путям Божьим, намного лучше подготовлены к тому, чтобы, исполнившись силой Божьей, победить свою плоть. Навык послушания – это плод воспитания. Этот плод долгие годы дает о себе знать. Послушание благотворно влияет не только на все стороны жизни человека, но и на его вечную участь. Рассмотрим теперь три основных направления в дисциплинировании детей. Направляющий характер дисциплины. Воспитание должно быть не только исправляющим и наказывающим, но и направляющим и предостерегающим. Указывая детям правильный путь в жизни, отцы достигают того, что каждый член семьи знает, что от него требуется. Наказание подкрепляет направляющее воспитание. Наученные правильно ориентироваться в жизни, дети все реже заслуживают порицания и наказания. Отец – глава семьи. Ответственность за главенство в семье возложена на отца. Вот что говорит Библия об образцовом отце, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякой честностью. 1 Тимофея 3:4. Отцы, будьте деликатны, управляя своей семьей. Отец не должен защищать или отстаивать свое особое положение в семье. Тем более он не должен гордиться своим авторитетом и афишировать его, как делают это некоторые, повышая голос и решительно настаивая на своем. Подобное проявление власти в семье зачастую является следствием глубоких переживаний, таящихся в сердце отца. Отцы не всегда чувствуют себя способными решать те или иные вопросы. Сомневаясь или испытывая тревогу, отцы порой бывают склонны или переусердствовать в своей главенствующей роли, или вообще не реагировать на происходящее. С одной стороны, в детском недопонимании отцы могут увидеть непослушание, за которое тут же строго взыскивают, а с другой стороны, боясь противодействия, слишком мягко реагируют на явное непослушание. Как же быть? Надо спокойно взять на себя всю ответственность, связанную с главенством. Вам, наверное, приходилось видеть аварию на дороге, и тогда вы понимали, что проезжающему транспорту нужен регулировщик. В таких ситуациях регулировщиком обычно становился человек, не имеющий каких бы то ни было атрибутов полицейского. Он начинал регулировать движение, то есть поднимал одну руку, и водители останавливались, взмахивал другой, и машины начинали двигаться дальше. В наших семьях все должно быть так же. Все будут ждать, что отец возьмет на себя ответственность за принятие того или иного решения. Я не говорю о том, что он сам все решит, но, будучи главой семьи, он сначала узнает мнение ее членов, а затем примет окончательное решение. Уклоняясь от ответственности, муж ставит жену в неловкое положение. Ей приходится либо жить без всякого руководства, либо самой принимать какие-то решения. Потом, вполне возможно, муж будет обвинять жену в принятии неправильного решения. Будет, однако, намного лучше, если отец возьмет ответственность за управление семьей на себя. Помните, когда вас одолевают сомнения и вам трудно найти правильное решение, ваши дети, скорее всего, даже не подозревают об этом. Не поддавайтесь этим чувствам и не позволяйте им влиять на ваши поступки. Давая детям определенные указания, необходимо следить за их исполнением. Не делая этого, не следует ждать и результатов. Дети будут в замешательстве, и никакого послушания не будет. Всем угодить невозможно, и отцы либо будут проявлять настойчивость и последовательность в своих требованиях, либо не будут восприняты всерьез. Одними лишь предложениями и пожеланиями воспитать послушание невозможно. Когда Лот попытался уговорить свою семью уйти из Содома, затем его показалось, что он шутит. Бытие 19.14. По-видимому, они не воспринимали всерьез советы Лота из-за его манеры давать их. Суть направляющего воспитания. Необходимо особо подчеркнуть, что эффективность дисциплинирования заключается в его правильном осуществлении на практике. Находясь под Божьим главенством в выполнении своих обязанностей, отцы не имеют права быть эгоистичными или деспотичными. Более того, направляющее воспитание должно быть приятным занятием. Не следует думать, что самыми эффективными мерами направляющего воспитания являются те, которые доставляют детям боль. Мы хотим, чтобы плоды послушания приносили семье радость и удовлетворение, то есть, чтобы те, за кого мы ответственны, имели пользу от послушания точно так же, как мы имеем радость, следуя за Господом. Библия неоднократно направляет нас на путь послушания, имея в виду наше благо. «Так поступай, и будешь жить» – Луки 10:28. Или «Чтобы хорошо было тебе» – Второзаконие 4:40. Направляющее воспитание приносит нужные результаты только в том случае, когда отец проявляет равную справедливость ко всем, то есть когда основные правила поведения одинаковы для всех членов семьи, в том числе и для самого отца. Это означает, что отец не будет позволять своему настроению влиять на его слова и поступки, и сегодня смеяться над тем, что завтра будет считать нарушением. Направляющее воспитание доставляет радость только тогда, когда оно не эгоистично. Мы должны настаивать на соблюдении режима сна не потому, что нам так хочется, а потому, что пунктуальность в этом вопросе полезна для всех и угодна Богу, любящему порядок. Мы должны говорить детям: никаких игр, пока не уберешь в своей комнате. Не потому, что сами не хотим наводить порядок в детской, а потому, что хотим научить детей ответственности и аккуратности. Говоря о том, что направляющее воспитание доставляет радость, мы не имеем в виду, что отец всегда должен уступать и угождать всем, боясь не согласиться с кем-либо. Такое воспитание вряд ли будет иметь хорошие результаты. Мы хотим сказать, что дети должны видеть старания отца быть любящим и справедливым. Мы также не хотим сказать, что отец вообще не должен быть строгим по отношению к детям. Пока жизнь идет своим чередом и в доме все в порядке, отец будет приятным в общении. Однако дети должны твердо усвоить, что им будет больно и неприятно, если они приступят к границу дозволенного и нарушат какое-то правило. Именно в такие минуты отец должен проявлять строгость, но не раздражительность, и принять соответствующие меры. Дети без лишних слов поймут отцовское отношение к их проступку. Устанавливая правила, отец должен говорить серьезно. Если, говоря о поведении, отец шутит и смеется, то дети вряд ли смогут уяснить разницу между шуткой и устанавливаемым правилом. Они будут очень раздражительны, когда узнают, что отец вовсе не шутил, когда говорил о нормах их поведения. Что такое направляющее воспитание? В этом подразделе мы рассмотрим несколько практических советов, касающихся направляющего воспитания. Установите основные правила поведения. Вполне вероятно, что мы никогда не повесим на стену список этих правил. Тем не менее, дети должны знать, что христианские добродетели, такие как любовь, послушание, честность, доброта, жертвенность, уважение, подчинение, составляют основу жизни семьи. Этот список можно продолжить. Следуйте установленным правилам. Упомянутые выше христианские добродетели имеют общее значение, поэтому иногда нужно будет объяснять, как их следует применять на практике. Дети, несерьезно относящиеся к такому понятию, как честность, должны хорошо уяснить, что ложь в их семье недопустима. Если же они еще не до конца поняли значение слова «уважение», то они обязательно заполнят этот пробел, когда усвоят, что нельзя называть других детей плохими словами или смеяться над ними. Дети должны научиться воплощать в жизнь известные им нормы поведения. Им необходимо понимать, что родители вправе потребовать от них отчета даже за те проступки, которые конкретно и не оговаривались. С возрастом эта ответственность увеличится. Правила, которые дети усвоили, должны подсказывать им, как вести себя в неожиданных ситуациях. Например, если вы объяснили ребенку, как нужно относиться к мальчику-инвалиду в церкви, то из объяснения он должен понять, как ему следует вести себя с умственно отсталым человеком, который может встретиться ему на улице. Эти уроки похожи на задания по математике. Зная, как вести себя в ситуациях, о которых мы их предупреждали, дети сами должны найти правильное решение, оказавшись в подобных ситуациях. Других вариантов в воспитании нет, так как все предвидеть и предугадать невозможно. Если ребенок поймет, что его не привлекут к ответственности за то, что он не знал, как повести себя в той или иной ситуации, то во многих случаях он предпочтет ничего не знать, чтобы не оказаться виноватым. Мера наказания должна соответствовать тяжести проступка. Если ребенок совершил проступок, который с ним конкретно не оговаривался, его должно наказать менее строго, чем при проявлении сознательного непослушания или нечестности. То же самое можно сказать и о проступках, совершенных по забывчивости. Однако помните, если дети поймут, что незнание и забывчивость смягчают наказание или вовсе его отменяют, то вскоре будут этим охотно пользоваться. Старайтесь соблюдать приемлемый для семьи распорядок дня. Если в семье будет установлено время отхода ко сну, подъема и приема пищи, то проблем в семейной жизни будет меньше. Для всех членов семьи весьма полезно принимать пищу в одно и то же время. Если определить время и для семейной молитвы, то о нем будут помнить даже маленькие дети и при случае не упустят возможности напомнить об этом родителям. Если отец в субботу захочет заканчивать свои дела пораньше, чтобы подготовиться к воскресенью, то лучше отметить это время в распорядке дня, чтобы оно стало привычным для всей семьи. Тогда все успеют изучить отрывок из Писания, предназначенный для разбора в воскресенье, и богослужение принесет больше пользы каждому члену семьи. И все это благодаря правильно поставленному распорядку дня. Отец также успеет сделать много полезных дел, если включит их в распорядок дня, вместо того, чтобы ждать удобного случая. Приучайте детей к радостному послушанию. Некоторые отцы считают, что если ребенок в конце концов послушался, то можно и не обращать внимания на его споры и препирательства. Это неправильно. Отношение ребенка к поручению или просьбе так же важно, как и выполнение. Если мы не научим детей радостному послушанию, то отсутствие его рано или поздно приведет к серьезному напряжению в наших взаимоотношениях. В тех случаях, когда домашний порядок поддерживается повседневными наставлениями, направляющим воспитанием, нужда в более строгих дисциплинарных мерах обычно снижается. Они также становятся более действенными, так как мы учим ребенка осознавать не только, что нельзя делать, но и то, что нужно делать. Следующая составная часть дисциплинирования, речь о которой пойдет ниже, причиняет ребенку определенную физическую боль. Наказание. Некоторые люди убеждены, что необходимость в физическом наказании детей полностью отпадает при надлежащем наставлении. Это широко распространенное мнение подтверждает следующий газетный заголовок. «Звуки шлепков в школе означают, что виноват кто-то из старших». Зная истинную природу своего ребенка, мы понимаем, что это утверждение неверно. Иисус Христос, наш совершенный Учитель, порой упрекал своих учеников за их проступки. При этом Он не считал, что плохо их учил. Он принимал случившееся как само собой разумеющееся. В Библии также нет подтверждения мысли о том, что ребенка можно хорошо воспитать, не наказывая. Даже после покаяния человек не становится идеальным и нуждается в наказании. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Евреям 12 глава 6 и 7 стихи. Сталкиваясь с упрямством и своеволием ребенка, родители должны подчинить его своей воле. Дети никогда не хотят подчиняться добровольно. Более того, одного столкновения с ними обычно бывает недостаточно. Чтобы покорить волю ребенка, необходимо многократно заниматься этим. Некоторые родители, стараясь избежать таких столкновений, пытаются манипулировать волей детей или уговаривают их сделать то, что от них ждут. Вы, возможно, не раз наблюдали подобные явления на улице или в магазине. Однако надеяться на такой метод воспитания нельзя. Бог поступает с нами иначе, поэтому мы должны подражать Ему в воспитании своих детей. Не подчинив волю ребенка, мы опускаем весьма важный воспитательный момент. Эти рассуждения явно противоречат тем методам воспитания, которые излагают современные психологи. Родителей постоянно атакуют примерно такими фразами. Нужно быть морально устойчивым человеком, чтобы в конце концов отказаться от власти и авторитета, которые мы присвоили себе. Подобные утверждения опасны тем, что содержат лишь частицу истины. Безусловно, мы не должны эгоистично отстаивать свою власть над детьми. Однако Бог нам дал ее для того, чтобы мы подготовили своих детей принять спасение, и они, обратившись к Богу, стали истинными христианами. Нам должно со всем уважением относиться к тому, что верено Богом. Подчинение воле ребенка необходимо не столько из-за противостояния воле родителей, сколько из-за его противления воле Божьей. Мы должны четко объяснить детям, что неповиновение высшему авторитету – очень серьезный проступок. Повиновение должно стать для них образом жизни, и первым основополагающим шагом к осознанию этой великой истины является повиновение родительскому авторитету. Если дети не научатся подчиняться родителям, они не смогут подчиняться другим. Детское противостояние воле родителей может повлиять во многих сферах жизни. Мы же со всей ответственностью, осознавая суть происходящего, должны принять необходимые меры, чтобы подчинить себе волю ребенка, в чем бы ни выражалось его своеволие. Если дети не научатся повиноваться нашей воле, нам не удастся воспитать их так, как нужно. У них не будет также должных взаимоотношений с Богом до тех пор, пока они не покорятся Его воле. Всегда смотрите в корень проблемы. Мы часто не обращаем внимания на так называемые мелкие нарушения наших детей, ведь они не совершили ничего плохого. Но что они сделали на самом деле? Является ли основой их проступка непослушание, нечестность или неуважение? Называя проступки своими именами, вы поможете ребенку понять, в чем он неправ. Например, ваш ребенок без разрешения встал из-за стола, чтобы взять ложку. С его точки зрения в этот момент нет ничего плохого, ведь мама часто так делает. Однако, возможно, в вашей семье существует правило, по которому дети не должны вставать из-за стола без разрешения взрослых. Получается, что проблемы вовсе не в ложке, а в неповиновении. Если вы назовете этот поступок непослушанием, то наказание будет для него справедливым и понятным. А если оно будет еще и достаточно ощутимым, то в следующий раз, прежде чем сделать что-либо подобное, ребенок хорошо подумает. В воспитании детей наказание жизненно необходимо. Перед тем, как наказывать, убедитесь, что ребенок понял, что он сделал не так. С другой стороны, не впадайте в крайность, не вразумляйте его слишком долго, вместо того, чтобы тут же наказать. В ожидании наказания ребенок наверняка почувствует себя неловко. Бездейственные упреки и критика дают плохие результаты. Если вы постоянно сталкиваетесь с одним и тем же проступком, вам следует ужесточить меру наказания. Выбирая вид наказания, учитывайте возраст детей. В ранние годы необходимо наказание розгой. Оно помогает детям хорошо усвоить основные принципы. Об этом виде наказания не раз говорится в книге притчей. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Притчи 19:18. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Притчи 22:15. «Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет». «Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Притчи 23 глава 13 и 14 стихи. К более старшим детям можно применять и другие виды наказания. Если в раннем возрасте лучше всего подходит розга, то со временем другие методы воспитания также дадут положительные результаты. Например, в качестве наказания вы можете добавить задание, лишить определенных прав и привилегий или ограничить в чем-либо. При этом наказание розгой, конечно же, не следует исключать полностью. Следите за тем, чтобы мера наказания соответствовала тяжести проступка. Если ребенок, играя, сильно шумит, посадите его рядом и попросите посидеть тихо. Он вскоре поймет, что может быть спокойнее. В следующий раз, играя, он будет стараться вести себя тише. Если в ответ на вашу просьбу помыть половину посуды сын или дочь проявляет недовольство, заставьте помыть всю посуду. Такое наказание поможет осознать, что недовольство не приводит ни к чему хорошему. Правительство поступает подобным образом, лишая водительских прав тех водителей, которые серьезно нарушают правила дорожного движения. Помните, что в наказании всегда важен результат, в противном случае ситуация только усугубляется. Слово Божье предупреждает: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших» Ефесянам 6:4. Наказание без соответствующих выводов может привести именно к этому. Итак, какую цель мы преследуем наказанием? Во-первых, мы хотим, чтобы наказание очистило совесть ребенка. Например, сын сказал неправду, а мы всего лишь упрекнули его. Ай-яй-яй, как нехорошо обманывать. Будет очень несправедливо не принять строгих мер к мальчику, так как мы учили его, что обман – это весьма серьезный проступок. Ребенок помнит, чему мы его учили, и потому чувствует свою вину. Получив наказание розгой, он посчитает, что заплатил за свой проступок, вытрет слезы и вернется к своим делам с чистой совестью. Узнав, что ребенок без разрешения взял что-то чужое, используйте тот же самый принцип. Если вы не заставите его вернуть украденное, то совесть его не очистится. Более того, чувство моральной ответственности у ребенка будет ущемленным, и со временем совесть перестанет его беспокоить. Во-вторых, мы хотим, чтобы наказание изменило мышление ребенка. Если после наказания он становится мрачным, обидчивым, умышленно громко хлопает дверью, значит, труд наш еще не окончен. Не наказав ребенка повторно, мы тем самым причиним ему только вред. Необходимо трудиться над выполнением этой ситуации до тех пор, пока подчинение станет не только внешним, но и внутренним. Остерегайтесь поверхностных перемен в мышлении детей. Такие перемены особенно часто происходят в момент наказания. Если ребенок заметит, что его плач сокращает продолжительность физического наказания, то в следующий раз он будет рыдать громче, не меняя при этом своего мышления. Слово Божье говорит: «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его» Притчи 19:18. Если ребенок поймет, что слова «прости, папа, я больше так не буду» смягчают наказание, то как только отец заметит очередной проступок, ребенок сразу начнет извиняться. Я видел, как отцы выводят из церкви непослушных детей, которые безостановочно твердят: «Прости, папа, я больше не буду». Ребенок должен понять, что уже слишком поздно извиняться. Он виноват и потому должен быть наказан. В следующий раз, прежде чем переступить границу дозволенного, он должен подумать. В-третьих, мы хотим наказанием изменить поведение ребенка. После наказания его жизнь должна войти в прежнее русло, однако нарушение, за которое он был наказан, должно быть исключено из практики. После наказания ребенок не должен демонстрировать свое возмущение и обиду. Для него очень важно увидеть, что вы простили его и ваши отношения восстановлены. Подобным же образом должны вести себя и остальные члены семьи, так как ребенок уже наказан и вопрос его виновности закрыт. Наказание никоим образом не должно быть следствием гнева. Кажется, все отцы прекрасно понимают это. Тем не менее, иногда полезно напомнить себе об этом, так как некоторые поступки могут вызывать сильное негодование. Если это чувство обуздано, в нем нет ничего предосудительного, однако наказание не должно исходить из желания личной мести. Если ребенок своим непослушанием поставил вас в неловкое положение перед людьми, не следует ужесточать наказание. В следующий раз, когда вы будете наказывать ребенка за его непослушание вам в присутствии других людей, спросите себя: «Было бы мое наказание таким же строгим, если бы он сделал то же самое дома?» Или «Всегда ли одинаково я наказываю его за такой проступок?» Наказание не должно быть своеобразным выходом для родителей, желающих выпустить пар. Наказывать ребенка нужно только за проступок, чтобы он исправился и впредь был послушным. Дети должны понимать недовольство родителей и в то же время, даже во время наказания, чувствовать их любовь, а не гнев. Еще одной причиной, по которой не следует наказывать детей в порыве гнева, являются отрицательные последствия такого наказания. Отцы порой едва ли замечают свое раздражение, тогда как дети мгновенно реагируют на него. При таком наказании в их сердце возникает либо страх, либо ожесточение. Они переключают внимание с проступка на отцовскую непоследовательность, поскольку отцы, вымещая на них свой гнев, не обуздывают самих себя. Бог говорит нам о такой ситуации следующее: «Гнев человека не творит правды Божьей». Иакова 1:20. Как выйти из создавшегося положения? Перестанут ли дети уважать нас, если мы попросим у них прощения? Нет, конечно. Признание ошибки не принесет вреда. Ведь дети понимают, что мы поступили неправильно. Кроме того, они легко прощают. Когда родители признают свои ошибки, дети почти всегда готовы прощать, так как понимают, что родители тоже люди. Но как бы там ни было, наши ошибки вовсе не означают, что мы не имеем права выполнять свои родительские обязанности. Мы должны выполнять их неукоснительно. Наказывая детей, мы всегда должны помнить о своей полной зависимости от Господа. Стараясь своевременно реагировать на проступки подрастающего поколения, мы вместе с тем осознаем, что только мудрость Божья и благодать могут помочь нам принять правильное решение в каждом отдельном случае. К тому же мы понимаем, что одного нашего воспитания далеко недостаточно. Очень необходимо, чтобы Бог совершал свой труд в детских сердцах и восполнял их духовные нужды. Несмотря на то, что все сказанное едва ли исчерпало тему о наказании, мы надеемся, что данная глава будет хорошей основой в этой немаловажной сфере воспитания детей. Вполне возможно, что вы не нашли здесь ничего нового, однако размышления на эту тему служат ободрением в исполнении наших родительских обязанностей. Предупреждающее воспитание. Древняя пословица гласит: «Час упустишь, годом не наверстаешь». Известна также поговорка: «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». Проще предупредить падение стакана, чем потом убирать острые осколки стекла. Лучше сегодня быть активным действующим главой семьи, чем завтра принимать экстренные меры по исправлению ситуации, вышедшей из-под контроля. Если дети шумят и ссорятся, их нужно занять каким-нибудь полезным делом. Давайте им конкретное задание, пробудите в них интерес к чему-либо полезному, и это избавит вас от необходимости постоянно говорить им «нельзя». Один отец, находясь в дальней поездке со своими детьми, унимал их так: останавливал машину и велел всем выходить и на перегонки бежать до какого-нибудь определенного места. Сам же ехал следом за ними. Когда дети снова садились в машину, они были не только уставшими, но и спокойными. Придумать что-то интересное для детей обычно нетрудно. Можно дать им какое-нибудь поручение, предложить интересное задание, игру или книгу. Не направляя энергию детей на что-то полезное, мы тем самым способствуем возникновению ситуаций, за которые приходится детей наказывать. Чувствуя настроение ребенка, можно предупредить многие проблемы. Если его душевное состояние оставляет желать лучшего, то необходимо подбодрить его еще до того, как он начнет капризничать. Скажите ребенку «доброе утро» и подождите ответа. Если его лицо остается сердитым, посоветуйте изменить настроение. Близкие взаимоотношения с детьми и наша готовность обсуждать с ними возникающие ситуации помогут им, особенно в подростковом и юношеском возрасте, справиться с теми трудностями, которые без нашего вмешательства могут привести к серьезным осложнениям. Быть отцом значит трудиться, не покладая рук, с полной отдачей. Воспитывая детей, нельзя расслабляться. Ни в одной книге по воспитанию детей нет ответов на все вопросы. Один человек сказал: «В тот момент, когда мне показалось, что я знаю ответы на все вопросы, они поменялись». Верно сказано, не так ли? Давайте же не будем унывать, а обратим свой взор к Господу, ибо в Нем вся наша сила. Живя по Божьим принципам, мы увидим верность Господа, который будет работать в нас и в наших детях.